Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Илья Харламов, Алексей Красильников в студии. Илья, приветствую.
Да, приветствую.
Как обычно, все самое значимое, важное, интересное рассмотрим в прямом эфире. Увы, растет число людей, которые погибли в результате обрушения в Мехико с линии надземного метро. В итоге погибло, на данный момент, счет 20 человек.
Уже даже больше. Даже, сейчас только что прислали.
Только да,
23,
говорю, что
23 и 65 да. пострадавших.
Больше, а уже больше 60, да. Обновленные данные поступают достаточно оперативно, достаточно часто, и вот эта цифра, увы, будут расти сегодня в течение дня, никаких сомнений нет.
Да, потому что, ну, серьезно, там и поезд был на этом метромосту, и надо понимать, что вот этот метрополитен Мехико, один из самых крупнейших там вообще на этой части планеты, скажем так. Ну и вообще, там Мехико — это огромный город, то есть только в самом Мехико проживает больше 9 миллионов человек, а в агломерации 21 миллион. Ну, понятно, что тоже люди ездят на работу в столицу, там из пригородов как-то, наверное...
Да не как-то абсолютно точно, ведь ты правильно сказал, что это городская агломерация, да? Это не только Мехико, это еще
типа
и пригород.
Типа Москвы, типа Нью-Йорка и так далее.
И, собственно говоря, поздно вечером возвращаются домой.
Ну, совершенно верно, да. То есть, поэтому, к сожалению, и несовершеннолетние есть. Вот заявление поступает в том числе от мэра Мехико Клаудия Шейнбаума, ее зовут, и, в общем, она говорит о том, что вот такая вот ситуация. Так что следим внимательно. Здесь, ну, добавить пока нечего. Просто жертвы растут, действительно. Эти цифры, к сожалению, могут быть не последними. Надеемся, что этим все и ограничится. Но, как показывает практика, бывает все иначе.
Увы, я вот в очередной раз обращусь к тому моменту, что благодаря развитию соцсети, развитию интернета, сегодня вот эти строчки сухие о том, что произошло обрушение, что есть погибшие, есть пострадавшие, есть госпитализированные, это можно посмотреть. Это можно посмотреть на фотографиях, посмотреть на видео, причем практически сразу же, достаточно просто включиться в интернет. Это все, ну как это сказать, это все не подцензурная информация, и все вот эти моменты, которые происходят, трагедии, в ходе которых гибнут люди, а там действительно, ну, внушающая со всех точек зрения ситуация произошла трагичная, оно на виду.
В январе, раньше... да, в январе еще, вот я тут читаю, опять же, да, некоторый бэкграунд, тоже там возгорание было.
И... Это предыдущий инцидент с пострадавшими, с умершими.
Останавливали, там один был погибший, 30 человек почти госпитализировали, ну и останавливали на несколько дней, соответственно, ремонтировали, все это, так сказать, затянулось на месяц, ну вот очередная трагедия.
Кстати, ЧП. Разговору о восстановлении работы. Опять же, смотрел я, правда, испаноязычные твиттеры, может быть, что-то неправильно перевел. Как раз вот к работе эту ветку возвращать не планируют. Что-то будут то ли обходить, то ли перестраивать, то ли каким-то другим образом,
да,
чтобы
пытаться работать. Учитывая, что это мост. Что
да?
Мост,
ну,
видимо,
нет, не
просто...
мост, эстакада. Это
ну, эстакада или там, да, ну, метромост формально, ну, эстакада. Ну, наверное...
Нет, формально эстакада. Мост это пишут... над водой, здесь это надземное метро, ну, как да, правильно да, сказать. Да. В том-то и проблема.
Метромост, да, почему-то.
Потому что переводится с языка.
Совершенно
просто гуглопереводчик. Да. Здесь как раз в этом была дополнительная трагедия, что внизу едут машины, наверху едет поезд. Все это дело...
Увы, наверное, конструкция тоже, так сказать, могла подвести, просто износиться как-то, да, потому что все время же вибрации идут, да, когда вот, ну, метро эстакады, пусть это будет постоянная вибрация и снизу, и сверху, да, от поездов и от автомобилей, ну, в общем, вот так вот.
А по Дональда Трампа продолжают рыть. Очередное досье на бывшего президента США предоставил на суд общественности экс-сотрудник МИ-6 Кристофер Стил. Правда, первое досье не вызвало доверия.
Ну, там с источниками полная ерунда была. Вот первое досье, там оно еще было, собственно говоря, в 2016 году, когда Трамп только-только вот... так хочется сказать, взошел на престол, ну ладно, заехал в овальный кабинет Белого дома в Вашингтоне. Ну и вот, соответственно, МИ-6, наверное, для врагов Трампа была удобная структура, потому что вроде как со стороны человек, да, то есть понятно, что мы же помним взаимоотношения Трампа со своими спецслужбами, очень непростые, честно говоря.
Мягко
крайне
говоря.
Непростые, с ФБР, с ЦРУ, и с нацразведкой, и с Агентством национальной безопасности. Там же 11 или даже больше всяких спецслужб, спецслужб. И, в общем, кто-то был категорически против того, что Трамп пришел, и хотели его свалить, и все эти, так сказать, инсинуации всевозможные, наезды происходили регулярно. И, в общем, даже, кстати говоря, как мы знаем, Пола Манафорта-то посадили, это вот экс-руководитель предвыборного штаба. А, значит, и вот это второе досье как раз содержит якобы новые данные о вмешательстве Москвы вот в выборы 16 года. Ну и, соответственно, вот о связях Манафорта. Но Манафорт отсидел несколько лет, на самом деле. Его реально посадили, и Трамп его, уходя, амнистировал, выпустил в декабре 2020 года. Но, тем не менее, в общем, человек пострадал. Там только, правда, там не только Россия фигурировала вот в деле Пола Манафорта, но и Украина, да, что он лоббировал интересы Украины. Но это крайне запутанная история. Мы тут сейчас, на самом деле, так быстро не разберемся, потому что с источниками этого Кристофера Стива было много странностей. Некоторые источники какими-то журналистами иностранными оказывались, политологами, которые там какие-то интересы могли преследовать. Да. И когда это все вскрывалось, в общем, доверие у профессионального сообщества падало к тому, что делает господин Стив. Но тут ведь задача-то была не только вызвать доверие, да, профессионального сообщества, а это называется создание общественного мнения.
Mm-hmm.
То есть, когда слышу шум, да не знаю, или как там, слышу звон, да не знаю, где он, да, вот. То есть, как сказал один великий человек, клевещите, что-нибудь да останется, да. То есть, поэтому это вот из этой же серии, но тем не менее надо понимать, что я уж не знаю, будет ведь Трамп, импичмента не состоялось полноценного, даже после выборов хотели его импичировать, я не знаю, есть такое
подвергнуть
слово.
Подвергнуть,
ну это понятно, да, я вот хотел скаламбурить, но не буду, ладно. В общем, хотели его подвергнуть импичменту уже после того, как он покинул овальный кабинет, и, в общем, как-то эта идея забуксовала. В первый раз тоже нет, то есть, вернее, тут очень интересно. Формально импичмент ему Нижняя палата вынесла еще тогда, когда это происходило в его президентство. Но так как Конгресс, значит, полностью не утвердил, то есть Сенат Высшей палаты не утвердил, и Верховный судья не утвердил отставку, то он и остался при должности. А Нижняя палата, да, импичмент вынесла. Но сейчас, в принципе, я так понимаю, формально Трамп может через энное количество лет, там, через 4, ну, без малого 4, он может баллотироваться. И, в общем, я думаю, что те, кто крайне не хотят видеть Трампа снова в Вашингтоне, они продолжают делать это свое дело, но я думаю, что здесь никакого шума уже особого не будет, потому что, еще раз говорю, к сожалению, авторитет источников господина Стива невысок, и все его досье, в общем, они, кстати говоря, ведь были следствия, да, поэтому первому досье, так сказать, ну, следственное действие ничего, так сказать, особого не подтвердилось, да. Какие-то, конечно, вкрапления истины в любом пакете документов бывают, да, вопрос в том, как ими манипулировать, но ничего серьезного, в общем-то, не было, и в этот раз, я думаю, тоже не будет, но, тем не менее, все равно надо понимать четко, что Трамп продолжает оставаться раздражителем для очень многих людей, несмотря на то, что он уже покинул президентский пост. И, естественно, вот эти раздражители так быстро сдаваться не хотят. Они, видимо, все-таки лелеют мечту окончательно поставить на дальнейшей политической карьере Трампа, ну, жирную точку или там жирный крест, как угодно. Предлагаю послушать профессора Санкт-Петербургского госуниверситета Александра Кубышкина.
Это традиционная схема, и связана она вот с чем. Определенные политические круги в Великобритании очень тесно связаны с Демократической партией США. Для Демократической партии США компромат на Трампа был основным оружием предвыборной борьбы на протяжении всех 4 лет. Поэтому все те же фамилии, все те же, так сказать, сюжетные повороты. Но самая главная цель – это обеспечить международную поддержку, так сказать, международного сообщества, в данном случае Великобритании, которая является особым союзником Соединенных Штатов, для того, чтобы сдерживать Россию и вот продлить санкционную политику и одновременно обелить некоторых деятелей Демократической партии, ну, в частности, скажем, спасти от определенных расследований семью Байдена.
Кстати, это действительно еще одна линия, что вот в том противостоянии Москвы и Запада, которое сейчас обострилось в очередной раз, вот такого рода досье могут тоже сослужить, что называется, добрую службу, в том плане, что если опять будут доказывать влияние России на американскую избирательную систему, да, на американский политический процесс, это вот дополнительный аргумент. Трамп здесь может быть просто разменной монеты, но я думаю, хотят все-таки убить двух зайцев, да, и на Трампе крест поставить, и вот в отношении России России как-то еще раз обострить восприятие происходящего, чтобы ее там, ну, чуть побольше наказать, чем уже. Это сделано с помощью всяких санкций, ограничений и тому подобного.
Вообще,
так что
мне иногда
наблюдаем
вот
все это.
Начинает казаться даже странным, почему Трамп оказывается таким сложно потопляемым для различных, ну, как сказать, людей, которые выискивают правду. Многим другим политикам, причем самого высокого полета, было достаточно куда меньших усилий, чтобы их свалить, чтобы поставить на них этот самый крест.
Ну, да.
А здесь крест за крестом ставят, сейчас, и все еще никак.
Да, сейчас по-другому мир устроен. Да? Сейчас революции не заканчиваются победой революции. Да? Ну, по Венесуэле можно смотреть, или там по какой-то другой стране. Можно назвать это переворотом, или... Это я сейчас не буду в терминологию
вдаваться. Победой можно назвать
сейчас,
да, что угодно.
Смену власти, я имею в виду. Смену власти с помощью улицы. Да? Но это получалось во время арабской весны. Сейчас это уже меньше получается. И точно так же политики. Поэтому, так сказать, за Трампом надо, конечно, внимательно наблюдать, но я думаю, что в принципе какие-то... То есть все равно половина Соединенных Штатов, они трамписты остались, несмотря
абсолютно
на то, что
точно
Байден победил. То есть эта проблема никуда не делась, абсолютно.
Вы слушаете «Радио Спутник».
По новым правилам, Минск ввел дополнительные тарифы на российскую нефть.
Значит, ну там вроде бы небольшое...
На прокачку, я, наверное, дополню.
Да. Ну, прокачка, да, значит, прокачка нефти, ну, то есть, все-таки там есть конечный, так сказать, пункт поступления, там Полоцк или какой-то другой белорусский город, ну, и, в общем, поднимается этот тариф. Тут, на самом деле, очень такая непростая история, сложная, да, здесь вот именно об этих тарифах, вот об этом повышении рассуждать в отрыве от всего прочего, наверное, неправильно, хотя, с другой стороны, в общем, есть официальное объяснение Минска, что надо там ремонтировать, надо за аренду там плата всякого, так сказать, всяких помещений, и там хранилищ повышается, и как бы объективная экономическая реальность вот немножко цену вверх поднимает, да. Есть методики все, так сказать, и по этим методикам произведены расчеты, и, соответственно, все эти объяснения есть. Но на самом деле надо понимать, что все-таки... А нефть российская – это основа, хребет, в общем, белорусской экономики. Да, это всем известно. Здесь я тоже не открываю ничего нового в Америке. Порядка там, 20, по-моему, миллионов тонн, ну, в среднем покупается в год российской нефти, приобретается. Ну, а дальше мы знаем, в принципе, судьбу этой нефти. Столько Беларуси не надо, естественно, да. Это небольшая страна, 9 миллионов жителей. И дальше эта нефть обрабатывается и идет на экспорт. Есть заводы довольно современные на территории Республики Беларусь по переработке российской нефти. И, соответственно, вот за счет того, что нефть, так сказать, по выгодной до какого-то момента для Минска цене поставлялась из России, а потом еще маржа была за счет продажи готового продукта конечного, ну, в Польшу и далее, да, то есть, ну, на западном направлении, это понятно.
Там ведь были вот как раз еще и эти споры относительно того, какой должна быть
нефтяные,
цена,
да,
непосредственно на нефть, которая нужна Беларуси, и на эту самую нефть, которая должна идти, ну, как должна, планировалась для переработки или просто перепродажи, и, собственно говоря, скидочку-то хотели на всю нефть.
На все, да, но до 19-го года действительно беспошлино было, и, в общем, кстати, Александр Григорьевич из года в год говорит, что давайте вы там в России введите внутренние ваши цены на газ, на нефть, на прочие ресурсы. Да? Потому что мы союзное государство, мы состоим в разных интеграционных проектах, но, тем не менее, до 19-го года такой зеленый свет был, всяческие льготы, но потом вот этот маневр налоговый произошел, который, в общем, кончается тем, он должен закончиться в 2024 году, это обернется тем, что... К этому самому 2024 году цены на нефть для Республики Беларусь приблизятся к мировым. Да? Что такое налоговый маневр, это долго объяснять. На самом деле, тут нужны экономисты. Но
значительная часть эфиров была этому посвящена.
Очень много мы об этом говорим. Да, это отдельная большая история. Она же, это налоговый маневр не только для Беларуси, но и внутри России происходит. Да? Изменения там пошлин и так далее, тарифов. Вот, и поэтому, конечно, такая постановка вопроса. Кстати говоря, Москва ведь, когда налоговый маневр в 2019 году начался, она как-то компенсировала часть потерь, но бесконечно это не может продолжаться. И поэтому обеспокоенность белорусов очень высока, тем более при учете того, что после выборов президента Республики Беларусь В общем, западные гранты, которые ему предоставлялись, ну, Республике Беларусь формально, а на самом деле самому Лукашенко они давались на всякие проекты, они приостановлены, да, потому что, ну, понятно, что не признали легитимность выборов, там, вот эта история с оппозицией, с этими массовыми шествиями, митингами, она не понравилась тем грантодателям западным, которые это делали, и сейчас действительно вот Россия и российская нефть остаются просто ключевым источником. И вот этот налоговый маневр, он многих тревожит. И, возможно, вот повышение, хоть и небольшое, этих тарифов, оно как-то должно скомпенсировать. Потому что это же неоднократно. Я думаю, это будет периодически вот такие вещи происходить. Вот что нам по этому поводу сказал эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов.
Ничего необычного в этом нет. Инфляция идет и в России, инфляция идет в Белоруссии, и цены на любые услуги понемножку растут. Вопрос в том, насколько этот рост существенный. Давайте прикинем. 200 рублей – это, грубо говоря, 3 доллара на тонну. Это соответствует менее полдоллара на баррель. А цена у нас сейчас за баррель нефти уже 67 долларов. Следовательно, эта наценочка составляет меньше 1% от цены. Я не знаю, какой цена была раньше, но само удорожание наверняка это сотые доли процента, и никакого существенного влияния на потребителей и на наше управление магистральных нефтепроводов не окажет.
Пустячок, казалось бы, да, добавлю. Но, тем не менее, эта тенденция совершенно очевидна. Да? Хотя есть и, кстати, объективные экономические процессы. Цены растут и в России, и в Беларуси, и в других странах СНГ, скажем так. Так что и это тоже. Но на самом деле все-таки то, что будет подниматься для Беларуси нефть, это серьезно. Потому что в виде субсидий...
Цена на нефть.
Цена на нефть, да. В виде субсидий Россия, в общем, помогала Беларуси очень серьезно. Это там речь идет о десятках миллиардов долларов. Теперь, в общем, это кормоносительство. Кормовая база сужается. Ну, вот таким образом.
Штраф за финансовую свободу. Граждан России предупредили, что не все банки, наказывающие за досрочное погашение кредита, действуют по закону.
Ну, это вот к вопросу о договорах, да, или там соглашениях, которые подписывают клиенты банков. И вот это в мелком шрифте, да, мы тоже 100 раз об этом говорили, и не только мы, и все говорили, но тем не менее, к сожалению, практика эта существует, и не только, так сказать, связанная с банковской деятельностью, да, и с предоставлением кредитов, но в целом вообще вот во взаимоотношениях, скажем так, бизнеса и конкретного человека, да, который пользуется там. Это можно напороться, нарваться на что-то при покупке автомобиля, чего угодно на самом деле, да. Вот.
Если слово «кредит» есть, вот это действительно нужно брать и читать. Под очень лупой. Много,
а еще
очень
лучше,
всего.
А еще лучше показать, на самом деле, не пожалеть 1000 рублей, показать юристу.
Да.
Потому что там идет речь о других совершенно деньгах. Вот лучше 1000 это не пожалеть.
Я бы даже еще добавил такую вещь, что вот как раз уж речь зашла про досрочное погашение кредита, вот этот момент тоже с юристами нужно вентилировать, потому что очень многие банки считают, что, ну как это вот, грубо говоря, изначально выплачиваются проценты, а только потом само тело кредита. Или, ну, грубо говоря, если досрочно погашать чуть позже, то особого толка не будет. Вот пересчитывать могут и должны все. Вот главное вот это все понимать.
Совершенно
как
верно.
Это работает.
Не, ну вот мы просто поясним, что уже 10 лет банки, ну, просто обязаны по закону право давать заемщикам погашать кредит досрочно, без дополнительных каких-то карательных мер. Ну, финансовых, конечно, характер, я об этом говорю, да, там платежи, комиссии и прочее. Но, так сказать...
Не всем это, закон
это,
писан.
Да, да, да. Все это оформляется, все это должно быть прописано, но, тем не менее, где-то вот какие-то, опять же, появляются строчки незаметные, да, где, значит...
Или вполне себе заметные, просто предупреждающие. У нас такие условия. Не нравится, да. Идите в другое финансовое учреждение, между тем закон-то немножечко, мягко говоря, нарушается.
Ну, а закон, ну, человек, заемщик за месяц должен уведомить банк, что он досрочно хочет погасить, ну и вперед. А дальше начинается уже, так сказать, назовем
месяц,
это творчеством
банков. За 2 недели, там, чтобы перерасчет как раз был произведен, я лично так досрочно погасил, за 2 недели.
Ну, заранее уведомить все равно надо, в любом
потому
случае.
Потому что, чтобы было вот это как раз перерасчет произошел, и дальнейшие как раз вот эти и выплаты, и дата была снижена, ну, не снижена, а уже уже уничтожена.
Ну да. В общем, что советуют юристы? Совершенно справедливый совет. Надо, значит, обоснование, чтобы вот когда будут за досрочное... Ну, понятно, что банку нужно, чтобы человек как можно дольше сидел на крючке. Это очевидная вещь, да?
Правильно, потому так, что
любому банку на планете Земля. Да, любому банку на планете Земля это нужно. Нужно, чтобы годами, так сказать, ты был привязан. Это все понятно. А досрочно это ты как бы хочешь сорваться с этого крючка.
Так и вот, выплатить меньше. Вот
совершенно, и выплатить меньше, да. И уйти как клиент, да, так сказать, как база. И вот из базы уйти вот этих, значит, заемщиков. Так вот, что предлагают юристы? Делать совершенно справедливо. Просто просить банк, вернее, требовать у банка письменно дать пояснение, значит, своим требованиям, ну вот, вернее, со своим отказом, да, пояснение по поводу отказа в досрочном погашении кредита без штрафных санкций. Вот и все. А дальше на основании этой бумаги можно уже через суд все проблемы решать. Вот что сказал аналитик финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский.
Надо просто очень хорошо знать свои права, потому что досрочное погашение, регулятор обязывает банки принимать заявление на досрочное погашение и досрочно гасить без всяких комиссий и штрафов раз, и потом это разрешено, в том числе, гражданским кодексом России. Если у вас в договоре займа от частного лица к частному лицу, может быть, прописаны какие-то условия, это уже другое дело, это ваше частное дело. Действие кредитных учреждений, оно регулируется. Никакой самодеятельности там быть не может. Поэтому можете сразу просто угрожать суду и изложить все вот эти вот соображения. Если в банке люди вменяемые, по крайней мере, если менеджеры банка замотивированы на то, чтобы банку не было плохо, они отступят в своих требованиях.
Вот к двум моментам снова возвращаемся. Первое, что не все готовы финансово образовываться, надеясь, что все так пройдет. И второе, не все готовы до конца отстаивать свои права, которые уже есть по закону, а между тем временами как раз именно это делать нужно. И то, и другое, и образовываться, и защищать свои права. Не бояться идти в суд. Искусственный интеллект на службе владельцев жилых помещений. Минстрой планирует использовать алгоритмы для определения состояния зданий и коммуникаций.
Ну, замечательнейшая идея, да, вот есть действительно пояснение замглавы Минстроя Максима Егорова о том, что вот планирование ремонтных работ это будет, значит, вот, так сказать, плодом деятельности искусственного интеллекта, если можно так высокопарно выразиться, то есть который будет, так сказать, сообщать об изношенности коммуникации, значит, о том, какое давление должно быть в трубах и в каком состоянии здания. Но я, честно говоря, эту замечательную идею не представляю, как применить на территории огромной России, да, с ее малыми городами, средними городами, большими. Это все такие, мне кажется,
хотя бы сначала столичные, в больших городах.
Но сначала, я боюсь, что этим и закончится, да. Потому что на самом деле была статистика по вот этому аварийному и ветхому жилью. В 2012 году я посмотрел статистику, пика она достигла, это почти 100 миллионов квадратных метров аварийного и ветхого. Ветхого, конечно, больше, но после 2017 года по ветхому жилью данные практически не публикуются. Так что идея замечательная. Будем надеяться, что она, так сказать, претворится в жизнь, но пока такое ощущение только в Москве это будет. Вот что сказал архитектор, городостроитель, федеральный эксперт по развитию городов и агломераций Илья Заливухин.
Здесь речь идет о системе «Умный дом», той системе, которая позволяет регулировать, собирать данные при помощи программы. В принципе, все данные собираются воедино и выдается какая-то необходимая информация. То есть здесь исключается человеческий фактор и, соответственно, по написанной программе выдается результат. Вот. Это позволяет обрабатывать огромное количество информации и получать необходимый результат. Такая система позволяет обрабатывать огромное количество информации и, собственно, регулировать.
Здесь только одно можно повторить, чтобы действительно не осталось все исключительно термином, пошло
планов,
каким-то образом в жизнь. Ну и в завершении, давай тоже еще тоже упомянем, что один из самых богатых жителей планеты расторгает брак. Речь об основателе Microsoft Билли Гейтсе. Жили
27 лет.
Нажили
трое
огромнейшее
детей.
Состояние.
Огромное, да, 124 миллиарда долларов в состоянии Гейтса. Трое детей, фонд у них есть, значит,
который планируют сохранить, да, и заниматься им на двоих.
Ну вот, такое случается. Мы подноготные-то все и не знаем. Может быть, Биллу Гейтсу попалась какая-то молодая, так сказать, девушка. Мы не знаем, может быть...
Не, ну, учитывая, что они 30 лет почти прожили и
нет,
детей
у мужчин
нарожали.
Такое бывает. У мужчин бывает. У мужчин в возрасте...
А, ты имеешь в виду сейчас попал?
Сейчас. Пардон, пардон. Вот этого, я просто да. Мы просто этого не знаем, не будем спекулировать на
этом.
Кстати,
Гейтс попросил уважать личную жизнь,
вот мы
жизнь,
не будем не спекулировать, да, мы не будем спекулировать, но факт есть, что называется. Вот, казалось бы, счастливая семья, суперуспешный, один из самых успешных в мире бизнесменов, и вот развод и какая-то неизвестность, наверное, все равно это стресс, как бы то ни было. Но и вообще мы видим, что часто богатые очень люди разводятся, и не всегда, так сказать, по формуле примирения сторон. Потом начинаются судебные процессы, в которых фигурируют миллиарды, десятки миллиардов долларов. Ну, не знаю, как в данном случае будет, но, по крайней мере, вот Билл Гейтс теперь в новом статусе будет находиться очень скоро.
А вот, кстати, действительно, как дальше на работу компании Microsoft, хотя Гейтс уже там немножечко ей меньше занимается, говоря, и как вообще на IT-рынок все это скажется. Но зато теперь абсолютно точно в рейтинге богатейших женщин появится новая строчка.